Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – дорожный экстремизм.
Певца Александра Новикова обвиняют в том, что он протыкает чужие колеса.
Бродяги зарабатывают на пьянство, провоцируя аварии.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка», обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Самосуд над виновником аварии, вредительство на дворовых стоянках, инспектор, пинающий машины, и пешеходы, провоцирующие происшествия. Причины дорожных стычек, нервы сдают или законы не работают. Об этом пойдет речь сегодня в очередном выпуске программы «Время за рулем». Толя, расскажи, как недовольные соседи мучили тебя и твою машину. Я знаю, что такое с тобой было, но в чем была причина-то?
Была такая история, когда-то очень давно я приноровился ставить свой автомобиль под окнами собственной квартиры. Естественно, это не понравилось соседям. Они периодически насыпали на крышу крошки, которые привлекали птиц со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, собственно говоря, обнаружить автора этой идеи мне не удалось, и я решил просто переставить машину в другое место. Может быть, поступил и неправильно, наверное, можно было бы и наказать как-то водителей. Но вот
как не водителей, а вредителей в данном случае.
Вредителей, да. Ну вот, я не знал, как это сделать. Надеюсь, что сегодня нам подскажут, как вести себя в ситуациях совершенно, так сказать, экстремальных. Наши гости – это председатель Межрегионального комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадин и юрист этого комитета Максим Ядрышов.
Георгий Бадин и Максим Ядрышов появятся в нашей студии через несколько минут. А сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор Кирьянов отчитался о первых результатах борьбы с незаконным использованием проблесковых маячков, просторечий и мигалок. По словам Кирьянова, с этим нарушением теперь попадаются единицы. Но наказание за неправомерное использование мигалок будет еще ужесточено, вплоть до лишения водительских прав, сказал Виктор Кирьянов. Напомним, что согласно указу российского президента, с 1 февраля следующего года количество автомобилей со спецсигналами в стране будет ограничено 1000 машин. Депутаты Государственной Думы России предложили доверить проведение техосмотра частным организациям, которые за просчеты в своей работе будут нести материальную и уголовную ответственность. Поправки в закон о безопасности дорожного движения будут внесены в Государственную Думу в ноябре этого года. Законодатели полагают, что нововведения помогут искоренить практику покупки талона техосмотра за деньги и позволят снизить показатели аварийности на дорогах. Однако ГИБДД с идеей частного техосмотра не считается и готовит проект по совершенствованию системы государственного контроля. Министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин предложил еще один источник финансирования дорожного строительства. Заплатить должны будут все, кто расположил свой бизнес на трассе, в том числе хозяева АЗС и водители крупнотоннажных грузовиков. В качестве финансовой подпитки, возможно, будут введены акцизы на автопокрышки, а страховщики должны увеличить отчисления от сборов по обязательной автогражданке на безопасность движения с 1 до 10%. Бизнесмены готовы обсуждать условия платы, а вот страховые компании считают, что 10-кратная нагрузка на них – это слишком. А заместитель главы Минтранса Евгений Москвичев озвучил идею об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения. Минтранс хотел бы ужесточить наказание за три самые распространенные нарушения – превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, игнорирование пешеходного перехода. По мнению чиновников, пора обновить написанный 10 лет назад закон о безопасности дорожного движения и кодекс об административных правонарушениях. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области предлагают запретить устанавливать вдоль дорог памятники погибшим в ДТП. За нарушение штрафовать. Идея якобы появилась с подачи ГИБДД, которая установила, что памятники отвлекают водителей и действуют на них угнетающе. Недавно с подобным предложением выступили депутаты соседней Свердловской области. Они просили правительство внести такие правила на всей территории России. Однако реакции пока не последовало. Компания Ford собирается обратиться в правительство России с предложением отменить двойной НДС на подержанные автомобили. Об этом сообщил президент Ford в России Хенрик Хензен. По его словам, нужна такая система налогообложения, которая соответствует европейской практике. В то же время эксперты предполагают, что отмена двойного налога на добавленную стоимость снизит цены на подержанные иномарки и даже новые автомобили, поскольку российские потребители захотят чаще менять машины. На этой неделе под Калугой началось строительство завода по производству автомобилей Volkswagen. Это шестое предприятие иностранных автопроизводителей на территории России. Сегодня уже каждая пятая выпускаемая в России машина – это иномарка. По мнению зарубежных аналитиков, иностранных производителей привлекают динамика российского рынка и хороший потенциал его развития. В ближайшие годы эксперты прогнозируют дальнейший рост автомобильного рынка в России и Восточной Европе. К 2010 году количество машин на 1000 жителей возрастет со 152 до 250. Газета Daily Telegraph сообщила результаты опроса. Водители каких автомобилей ведут себя за рулем хуже всех? Выяснилось, что самые бесцеремонные ездят на автомобилях BMW. Они не утруждают себя подачей сигналов, и другие водители вынуждены угадывать все их желания. Управление дорожного движения Великобритании, которое заказало это исследование, удивлено. Там предполагали, что самыми нахальными окажутся водители больших внедорожников. Наблюдение психологов. Многие водители впадают в зависимость от навигационной системы и готовы выполнять любую команду компьютера. Показательный случай произошел в Германии. Водитель, двигаясь по прямой, услышал команду навигатора «поворачивай прямо сейчас» и резко вывернул руль. Автомобиль въехал на строительную площадку, где сломал туалет и лестницу. Водитель заплатит ущерб 2000 евро и штраф в 35 евро. По признанию самого автовладельца, он не винит производителей техники, поскольку сам должен был думать, куда едет. Группа европейских ученых пришла к выводу, что дождь и туман не так негативно сказываются на количестве ДТП, как экстремальная температура. Анализ аварий в разных странах мира показал, что при аномальной жаре, как холод, так и жара, количество ДТП увеличивается на 20%. Смертность на дорогах в особо жаркие или холодные дни увеличивается на 10%. Все дело в нарушении естественного процесса теплообмена и сердечных перегрузках. Реакция человека при этом замедляется.
Итак, в эфире «Время за рулем» и тема выпуска «Дорожный экстремизм». Известный бард, а с недавних пор еще и политик, член Свердловского отделения партии «Жизнь» Александр Новиков, показал екатеринбуржцам, как он умеет наказывать бесцеремонных водителей. Некоторые журналисты утверждают, что этому были свидетели. По их словам, артисту-общественнику не понравилось, что его джипу мешала развернуться неудачно припаркованная на повороте шестерка. Очевидцы утверждали, что Александр Новиков два раза проткнул ножом колесо чужого, стоящего не по правилам автомобиля, сел в свой черный тонированный Toyota Land Cruiser и уехал. Сам певец утверждает, что на месте происшествия не бывал, приводит доказательства этого и требует от журналистов извинений. Конфликт уже называют политическим черным пиаром, но саму подобную ситуацию на дороге никто не считает невероятной. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
По официальным данным, каждый год на дорогах России гибнут 35 тысяч человек. Статистики, сколько россиян остаются живы, но из-за дорожного конфликта портят нервы, здоровье и автомобиль, нет. Однако сотрудники ГИБДД признают, что отношения водитель-водитель и водитель-пешеход далеки от идеала. Причем единого мнения о том, кто прав, а кто виноват, и можно ли самостоятельно проучить нарушителей, нет. Это показал опрос читателей газеты «Комсомольская правда» Екатеринбург. Итоги подводит журналистка Оксана Пономарева.
Вообще противоположно. Мнение. Сначала очень много было звонков, откликов по поводу, что да, действительно такое безобразие на дорогах, как еще иначе можно с этим бороться, только так с этими водителями и нужно бороться. Вот, а через несколько дней стали другие люди звонить и писать очень много по поводу, что все-таки это бескультура и нельзя так себя вести.
Сотрудников издания разброс мнений читателей 50 на 50 очень удивил. У журналистов есть своя версия причин атмосферы повышенной конфликтности на уральских дорогах.
Эти вот ремонты бесконечные. Ну, не знают люди, куда свою вот эту вот злобу выплеснуть. Начинают друг на друга выплескивать, хотя на самом-то деле не в водителях проблема, и все это понимают, а в общей организации вот этого движения в Екатеринбурге.
Опасность есть везде, и на узких городских улицах, и на загородных трассах, где дают о себе знать высокая скорость и усталость от проведенного за рулем времени. Особенно сложны середина и вторая половина дня. Группа риска – молодые, несдержанные водители. Тратить нервы на конфликты не стоит, тем более, что сейчас все автомобили застрахованы. Но уважать других надо всегда. Учит своих курсантов президент Федерации автомобильного спорта Свердловской области, директор автошколы Евгений Фомичев.
Надо прежде всего думать, если ставишь машину ненадолго, даже ненадолго, там за газетой до киоска добежать или за сигаретами, надо смотреть, чтобы не мешать другим участникам движения, потому что это безалаберно, это плевок в лицо всем остальным водителям, если машину поставил там, где осталось. остался один узенький проезд. Это, конечно, хамство, самое настоящее. И здесь иногда доходишь до такого коления, что и ножик в колеса никогда не втыкал, но про себя или открывая форточку, обкладывал на там тех людей, которые так поступают. Поэтому, конечно, надо думать о других, когда совершаешь какие-то маневры или стоянку такую несанкционированную с нарушениями правил.
Начальник отделения ДПС и розыска ГИБДД Екатеринбурга Валерий Вяткин напоминает, что конфликт начинается с малого. И то, чем он закончится, зависит от его участников. Обычная ситуация. Пешеходный переход. Водитель, вопреки знаку или светофору, не пропускает пешеходов.
Вы никогда не наблюдали характер пешеходов? Кто-то просто остановится и улыбнется. Кто-то остановится, ну, поругается ему вслед. А я наблюдал ситуацию, когда пешеход с палочкой, с тростью шел, и водитель не остановился, когда ему этой тростью по кузову автомобиля, грубо говоря, по крыше, был удар нанесен. Водитель, естественно, остановился, вот вам конфликтная ситуация. Кто здесь в чем был неправ? Водитель автомобиля должен был уступить дорогу пешеходу. Но пешеход должен ли был ударять этой палкой по крыше автомобиля? То есть надо относиться более спокойно ко всему, более доброжелательно, к тем же самым нарушителям. Ну, может быть, человек куда-то спешит, по работе, по семейным делам. И плюс ко всему еще вы начинаете заводиться. Вот вам, пожалуйста, два человека уже заведенных. Да, кто-то правомерно завелся, кто-то неправомерно. Ну, вот он конфликт. Ну, как и в любой житейской ситуации, просто-напросто кому-то надо уступать.
Главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель за рулем уже 16 лет. Его профессиональный водительский опыт тоже показывает, что в неадекватном поведении на дороге виноват общий уровень культуры и воспитания общества.
Ситуация на дорогах, есть больше поводов для проявления, ну вот, какой-то вот внутренней натуры человека. Для многих автомобиль это такой способ самовыражения, не просто средство передвижения. Спокойствие человеку придает уверенность в том, что из любой ситуации можно найти выход. Что, в общем-то, на Западе отработано давно, а у нас только сейчас начинает отрабатываться.
Ко всему, что происходит на дороге, надо относиться спокойнее. Ведь ошибки водители и пешеход допускают, когда начинают нервничать. И тем самым сами себя провоцируют. Это советуют участникам движения профессионалы. Более конкретные рекомендации. Выехать навстречу не за полчаса, а за час. Дополнительно поучиться в школе контраварийного вождения. И постоянно совершенствовать свои водительские навыки. Одного торможения есть более 100 вариантов, а мы обычно используем один. Постепенно культура поведения на российских дорогах улучшается, считают участники движения. Например, выехать со второстепенной улицы на главную уже легче, чем раньше. Вас пропускают, вы благодарите за это. Уважение на трассах становится больше, но до идеала еще очень далеко. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – дорожный экстремизм.
Как с ним бороться, как этому противостоять и как этому не поддаться? Сегодня гости программы «Время за рулем» Георгий Бадин, председатель Межрегионального комитета по защите прав автолюбителей.
Добрый день, уважаемые коллеги.
И юрист комитета Максим Едрешов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела все-таки начать не совсем с той темы, которую мы заявляем. Я знаю, что сейчас в средствах массовой информации и среди водителей обсуждают активно новые предложения о том, как и насколько ужесточить наказание за вождение в пьяном виде. Слышала о том, что в определенных случаях придется и машину продать. Что вы думаете, гости дорогие, об этом?
Безусловно, ужесточать наказание надо, и не только за вождение в пьяном виде, а за все правонарушения, поскольку те штрафы, которые мы на настоящий момент имеем, ну, это просто смешно. Это, на мой взгляд, издевательство и над государством, и над водителями. Издевательство в том, что штраф 50 рублей может позволить себе практически каждый. Ну, и сейчас на данный момент сложилась диспропорция в наказании, скажем, за езду без госномера можно получить штраф 2500 рублей или лишение на срок до 3 месяцев, а за красный сигнал светофора, то есть когда водитель едет на красный, штраф 100 рублей. Но, на мой взгляд, это просто бред полный, и нужно все приводить в соответствие, нужно делать реальный штраф, чтобы наказание по штрафу действительно обеспечило свою функцию.
Георгий Иванович, как вы полагаете, если штраф будет настолько велик, что его невозможно будет дать гаишнику на любом перекрестке, 500 тысяч рублей для того, чтобы...
Штраф, то есть мы уже шутим между собой. То есть теперь гаишник любого остановленного водителя без документов будет разводить на пьяное состояние. Но вот это предложение, оно, на мой взгляд, оно абсолютно неосмысленно теми людьми, которые его озвучили. Дело в том, что кроме метасвидетельственной, водитель имеет право отказаться от прохождения метасвидетельственной, да? И теперь все водители, которые пьяные, будут говорить, я отказываюсь от метасвидетельственной, и, естественно, в этом случае никакого такого наказания не будут. С другой стороны, да, вот возрастает ответственность за правонарушение. Действительно, правонарушение очень серьезное. Наказание серьезное, 500 000 рублей. Значит, должна быть повышена ответственность и тех людей, которые устанавливают обоснованность этого наказания. Должна быть повышена ответственность врачей, наркологов, которые выносят вердикт. Вот. Должна быть повышена ответственность сотрудников ГИБДД, которые делают направление на проведение метасвидетельствования.
Но я знаю также, что вы, в принципе, противник повышения, точечного повышения штрафов в избирательные, брать за что-то повышать, за какие-то нарушения, за какие-то оставлять.
Да,
что
вы действительно следите за моим мнением, я действительно считаю, что вот...
Приходится, потому что автомобили имеют отношение.
Точечные изменения, они ввели такой дисбаланс, о котором говорил Максим. Вот 4 года назад, когда ввели в действие новый КАП, вот эти все нарушения были как-то сбалансированы. И повышать их нужно было, в принципе, одновременно все, путем, скажем, изменения ну, того же МРОТа. Да, то есть вот сейчас все нарушения привязаны к минимальному размеру заработной платы. Он для штрафа составляет 100 рублей. Ну, повысьте вы этот штраф, этот размер, ну, в 5 раз, до 500 рублей. И все будет нормально. То есть все эти штрафы сбалансированно одновременно вырастут.
Очевидно, все-таки неадекватность наказания, а часто еще и его не гарантированность тому, кто его нарушил, то есть неотвратимость этого наказания, являются одной из причин того самого дорожного экстремизма, о котором мы хотим говорить сегодня в нашей программе. Но этому много случаев, мы упомянули в начале, так, через запятую, и пинающих машины гаишников, и кидающихся под колеса пешеходов, чтобы симулировать аварию, да, и потом получить за это деньги с испуганного водителя. Ну и водители сами часто устраивают самосуд, если случилась какая-то авария на дороге. И вам часто приходится сталкиваться с подобными историями в практике работы комитета?
Очень часто. Про пинающих машины гаишников вы уже говорили. Но, скажем, такой экстремизм дела, которым я занимаюсь последние 4 месяца, от которого у меня встают волосы дыбом. Глухонемой водитель в ночь на 1 мая ехал на автомобиле. Был остановлен 2 инспекторами ГИБДД, которые в грубой форме, давай показывать ему, ну, видят, что человек ничего не может ни сказать, ни услышать. Вот. Давай его разводить на то, что он пьяный. Вот, писать на бумаге, ты пьяный, поехали к врачу. Он говорит, нет, я трезвый, поехали к врачу. Ладно, поехали к врачу. А у нас в Екатеринбурге такая вот особенность существует для нашего города, что кабинет метасвидетельствования находится в одном здании с ГОРГИБДД, но никуда, ни в какие ворота не лезет. Привезли его в ГОРГИБДД, завели не в кабинет к врачу, а в кабинет инспекторов, и, ну, видимо, поняли, что сейчас его заведут к врачу-то, врач определит, что он трезвый, и считай, пропала еще одна палка по протоколам. Не в трезвом состоянии. И давай его там убеждать, ну ты же ведь пьяный, сейчас пойдем к врачу, тебе лишат прав на 2 года. Тот им пишет, что нет, я трезвый, меня не лишат. Они говорят, ну если ты не согласен с тем, что ты пьяный, напиши вот на этом листочке бумажки, что не согласен. Он и написал, его отпустили, он нормально уехал домой, автомобиль не забрали, ничего не сделали, что положено. Через 2 недели приходит повестка в суд. Оказывается, он выразил свое несогласие в протоколе о направлении на метасвидетельствование. Полнейший развод. Вот разве это не экстремизм инспектора Нехорошков Игорь Леонидович вот осуществил такую вещь?
А к Максиму, как к юристу, вопрос. Перспектива этого разбирательства? Удастся ли повернуть все вспять в пользу пострадавшего водителя?
Ну, все зависит от нашего правосудия, от того, возьмет ли на себя смелость какой-либо из судей принять решение в пользу водителя. Но, зная нашу судебную систему, мне кажется, что у данного дела, возможно, и нет шансов, к сожалению.
Максим, будем бороться до Страсбурга.
Экстремизм мы имели в виду еще и в тех проявлениях, когда люди непосредственно прикладывают кулаки друг к другу. Ну, я вот все-таки хочу вернуться к истории с гаишником. Был такой случай в Екатеринбурге, когда гаишник...
Инспектор, простите
за выражение. В ответ на то, что водитель не вовремя отреагировал на его жест и припарковал машину чуть дальше того места, где тот просил, подбежал к этому автомобилю и пинул дверь, помял ее, в общем, нанес серьезный ущерб. Вот. При этом, конечно, все автоинспекторы и вся госавтоинспекция поднялась на защиту этого самого инспектора. Георгий Вилович, вы были свидетелем и фактически участником разбирательства этого.
На чьей стороне?
На чьей стороне. То есть вот в таких ситуациях как себя вести, как действовать? Потому что люди теряются, впадают в ступор.
В таких ситуациях я 100 раз говорил, что я вот за рулем чувствую себя удобнее без штанов, чем без диктофона. Нужно было сразу же на диктофон водителю записать номера автомобилей сзади, сбоку, спереди. Сразу же выскочить инспектору сказать, ну что вы пинаете, зачем вы пнули. Вот что-то там инспектор ответил, все бы записалось.
То есть фиксировать все действия инспектора?
Да, были бы свидетели какие. Мы вот в итоге не смогли ничего, никак наказать инспектора за это, потому что мы не смогли доказать, что он действительно пинал. Однако я оказался на месте там через 15 минут, стал просить инспекторов объяснить свои действия, начал их фотографировать. Они вот за то, что я их фотографировал, увезли меня в РУВД. Вот, в итоге выпустили, ничего, все не получилось. Но когда я написал на них жалобу в прокуратуру за то, что они за фотографирование, они повели себя, ну, как трусливые щенки.
Школьники.
Да, как нашкодившие школьники. Они стали в объяснениях писать, что я выскочил на перекресток, давай и к ним приставать, махать руками. Они попросили у меня паспорт. У меня паспорта не оказалось. И чтобы я как-то не попал там под автомобиль на перекрестке,
то они есть меня они вас спасли фактически.
Да, я должен им быть благодарен.
Максим, Георгий Вилович упомянул, что неплохо бы иметь с собой диктофон, и что он с ним себя чувствует крайне уверенно. Что еще необходимо иметь, чтобы защитить себя в ситуациях? Вот пока мы имеем в виду только лишь общение с инспекторами ГИБДД.
Ну, на самом деле, диктофон — это в первую очередь. Я считаю, что каждый водитель должен иметь диктофон и постоянно пользоваться им, и с инспектором ДПС не общаться без включенного диктофона. А вообще еще, ну, как рекомендация, иметь фотоаппарат, самый даже простенький, чтобы он лежал в бардачке. Ну и самый лучший способ — это видеокамера, чтобы была, на которой можно записывать что-либо.
А не помешает ли иметь в салоне также кодекс об административных правонарушениях или еще какой-нибудь законодательный документ?
Да не помешает, если водитель, тем более, не знает ничего о законодательстве, но тут нужно, чтобы водитель проявил правосознательности, проявил интерес к этому всему и почитал все это. Можно положить с собой также правила дорожного движения, кодекс об административных правонарушениях и можно еще приказ, например, МВД номер 297, который называется «Наставление по работе ДПС».
И это все можно положить на видное место? Наверняка это...
Ну, на видное место это будет неудобно. Я думаю, что это заградит обзор водителю. А вот бардачок можно.
Георгий,
вот
что еще?
К сожалению, водители понимают слишком поздно. Вот Максим недавно занимался и продолжает заниматься делом водительницы Анны Расковаловой, у которой случилось ДТП на перекрестке. Водитель признал свою вину. Когда они приехали в Октябрьскую РУВД, инспектор вызвал вот эту водительницу в кабинет и сказал, ну как будем оформлять, как было или как надо. Та выразила недоумение. В итоге документы были оформлены так, что виновата оказалась вот эта Анна Расковалова. После этого, после встречи с нами, она на следующий день приобрела диктофон, и сейчас все беседы у нее, они идут сейчас систематически, ведет только по диктофону. И надо сказать, ей это помогает.
Сегодня гости екатеринбургской студии Георгий Бадин, председатель регионального комитета по защите прав автолюбителей, и юрист комитета Максим Ядрышов. Продолжим беседу с ними через несколько минут во второй части программы «Время за рулем», также новости авторынка и обзор автопрессы.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море шестые сутки продолжается поиск двух членов экипажа затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегория». Район гибели судна обследовал самолет Тихоокеанского флота Ил-38. В поисковой операции участвуют южнокорейские спасатели. На окраине Грозного при уничтожении взрывчатых веществ тяжело ранен младший офицер. В Шалинском районе Чечни в результате неосторожного обращения с оружием ранения получили военнослужащий и местный житель. В Санкт-Петербурге сегодня проходит марш против ненависти. Участники акции выступают против расизма и ксенофобии. На северо-западе Китая, в провинции Синьцзянь, 26 человек стали жертвами двух взрывов на шахте и нефтехранилище. На юге Афганистана войска НАТО и правительственные силы вступили в боевое столкновение с талибами, напавшими на военную базу в провинции Урузган. По информации НАТО, убиты 70 боевиков. Министр иностранных дел Ирана Моначер Матаки сегодня встречается в Сирии с представителями палестинских группировок. Египет направил до 5000 военнослужащих для охраны границы сектором Газа. Такое решение было принято после появления сообщений о том, что Израиль готовится подвергнуть ракетному обстрелу подземные туннели, через которые палестинцы получают контрабандное оружие из Египта. В Демократической Республике Конго сегодня проходит второй тур президентских выборов, первых демократических выборов за 40 лет. В Кемерово мировой судья на 49 лет лишил прав на управление транспортным средством злостного нарушителя правил дорожного движения. В Японском море российские спасатели пришли на помощь южнокорейскому теплоходу «Пан Эйс». Лидер Кубы Фидель Кастро появился на национальном телевидении впервые более чем за месяц после перенесенной операции. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – дорожный экстремизм, как противостоять проявлениям агрессии на дороге.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка», обзор автомобильной прессы. Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Самосуд над виновником аварии, вредительство на дворовых стоянках, инспектор, пинающий машины и пешеходы, провоцирующие происшествия, причины дорожных стычек, нервы сдают или законы не работают. Продолжим говорить об этом с гостями в студии совсем скоро. Прямо сейчас новости авторынка. Их на свой вкус для вас отобрал Анатолий Горлов.
Корпорация General Motors на смену Chevrolet Evanda подготовила новый автомобиль Chevrolet Epica. Автомобиль представлен в двух переднеприводных версиях. Потребительской и бизнес-класса. Первая Chevrolet Epica LC с механической коробкой передач оснащена двухлитровым двигателем мощностью 142 лошадиные силы и будет продаваться в России по цене примерно 23 тысячи долларов. Chevrolet Epica LT для взыскательной публики появится в трех комплектациях с механической и автоматической коробкой передач, а также с моторами 2 и 2,5 литра. Понятно, что стоить они будут намного дороже из-за большего комфорта и дополнительных опций. Компания Cadillac собирается начать борьбу за европейский рынок. Американцы планируют продавать в Старом Свете не только большие седаны и внедорожники, но и специально построенные для Европы компактные хэтчбеки. Речь идет об автомобилях гольф-класса, в основу которых положено шасси от Opel Astra нового поколения. Второй хэтчбек поменьше на базе Opel Corsa. Представители Cadillac уверены, что новые автомобили будут иметь успех благодаря не слишком высокой цене. Компания Toyota тоже нацелилась на производство маленького автомобиля. Двухместная новая Toyota под названием Enda будет конкурировать с автомобилем Smart. По предварительным данным, Enda получит не только небольшие по объему бензиновые и дизельные двигатели, но и гибридную силовую установку. В последнем случае, как уверяют представители Toyota, расход топлива при движении по городу составит около 2-3 литров на 100 километров, а на трассе можно будет уложиться и вовсе в 1-1,5 литра. Похоже, мода на маленькие авто охватила и сегмент производителей роскошных машин. Вслед за Rolls-Royce, который объявил о планах выпуска маленького и дешевого автомобиля стоимостью 200-250 тысяч евро, свои планы обнародовали и представители Maybach. Они рассказали, что тоже работают над моделью маленькой машины. Единицы россиян способны купить большой Maybach почти за 500 000 евро. Возможно, маленький Maybach пополнит группу обладателей этой марки. Скорее всего, основой для мини-Maybach станет удлиненная платформа от Mercedes-Benz S-класса, а под капотом автомобиля окажется двигатель V12 мощностью около 500 лошадиных сил. Джон Крафсик, вице-президент американского филиала компании Hyundai, сообщил, что его фирма принялась за разработку нового кроссовера. Он будет построен на основе концепта Portico, который был представлен на автошоу в Чикаго в 2005 году. Помимо нового внедорожника Vera Cruz, до 2010 года корейская компания планирует представить еще 4 новинки. Может, новинок от Hyundai будет и больше. Корейцы обещают линейку новых спортивных автомобилей. Компания Peugeot распространила первые официальные фотографии внедорожника Peugeot 4007. Этот автомобиль построен на базе модели Mitsubishi Outlander, и выпускать его будут тоже в Японии на одном заводе с японским собратом. Этот японский внедорожник французской марки получит бензиновый мотор мощностью 170 лошадиных сил, который установлен на Outlander, а также два дизельных мотора, разработанных Peugeot. Это двухлитровый 136-сильный и 170-сильный агрегат объемом 2,2 литра. Мировой дебют внедорожника Peugeot состоится в марте 2007 года в рамках автомобильной выставки в Париже.
Весной 2007 года пройдет и официальная премьера нового седана Mercedes C-класса. Сейчас этот автомобиль в кузове седана и универсал проходят дорожные испытания. Также стало известно, что немцы планируют и создание купе, который будет базироваться на платформе нового поколения CLK. В базовом исполнении автомобиль будет оснащен 4-цилиндровым двигателем объемом 1,8 литра мощностью 150-190 лошадиных сил. Но будут и несколько более мощных модификаций, например, новый Mercedes C-класса с мотором объемом 5,4 литра и мощностью 410 лошадиных сил предназначен стать соперником Audi RS4 и будущему BMW M3. Испытания также проходит и обновленный Toyota Land Cruiser. О технических характеристиках внедорожника известно немного, но достоверно лишь то, что он получит дизельный V6 или бензиновый V8. О внешности можно сказать больше. Более округлые формы кузова, более просторный и роскошный салон с отделкой дорогой древесиной и хромированными элементами. К производству новый Toyota Land Cruiser должен быть готов к середине 2007 года.
В эфире «Время за рулем». Гости студии – председатель Межрегионального комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадин и юрист комитета Максим Ядрышов. Возвращаемся к обсуждению основной темы этого выпуска программы – дорожный экстремизм и как ему противостоять.
Ну, как вести себя с сотрудниками ДПС, мы уже услышали. Иметь диктофон, фотокамеру и остальные...
И железные нервы.
И железные нервы, да. А вот как вести себя, например, с агрессивными пешеходами? Недавно на сайтах общественных организаций автомобилистов обсуждался такой случай. Человек сбил на трассе пешехода, остановился, стал, как положено, так сказать, действовать. В это время прибежали друзья этого пешехода, стали избивать водителя, потом стали молотить машину. В конце концов, когда приехали сотрудники ГИБДД, они и на них напали. Вот в этих ситуациях как себя вести?
Ну, если водитель чувствует какую-то опасность, когда, скажем, на него пытаются оказать какое-то давление, то проще всего позвонить по телефону 02. Если водитель дозвонится по этому телефону, то сообщить о том, что его там убивают, там что-то с ним делают. Ну, как правило, если удается дозвониться по телефону 02, то милиция быстро приезжает, но, к сожалению, иногда это сделать практически нереально и невозможно. Исходя из специфики, видимо, работы органов внутренних дел.
А с диктофоном что должен сделать водитель в это время?
Ну, естественно, включить диктофон, вот. Но на самом деле включать диктофон может быть и бессмысленно, поскольку я бы предпочел запереться в машине, а не общаться с толпой каких-то там людей, которые хотят что-то со мной сделать. Вот. Поэтому диктофон, может быть, он даже бессмысленен немного в этой ситуации.
Ну, ты заперся в машине, а ее просто начинают громить.
Ну, вот... можно уехать, в конце концов, потому что это крайняя необходимость. Если возникла реальная угроза для жизни, ну, доехать надо оттуда, и все.
Оборужиться, бита, если выйти.
Кстати, мы хотели спросить, что мы, когда готовились к программе, я знаю одного человека, который, чтобы, ну, как-то поближе, близко слишком к его машине, в случае чего не подходили, перед задним стеклом клал в милицейскую фуражку, кто-то еще что-то. Вот я знаю, что Толя Жезл милицейский возит в машине.
Очень люблю ей размахивать.
Вот он и попался.
Да, то есть это вот имеет какое-то значение для тех, кто собирается свести счеты с тем, кто внутри машины?
Да, мне кажется, никакого значения да не имеет. Не
все равно
тех...
морально какая-то разница, кого бить, простого гражданина или милиционера.
Да, совсем не коррекция, когда стоит пьяная толпа, у которой сбили товарищи, им без разницы, там, милиционер, сотрудник ФСБ, там,
милиционера
губернатор.
Еще сильнее будет бить.
А, кстати, спорный вопрос.
Про Толин милицейский жезл хочу услышать. Ты когда-нибудь давал ему ход?
Не так давно, кстати.
Пускал его ход.
Примерно в той же самой ситуации, когда на меня напали агрессивные пешеходы. То есть я вышел объясниться и, собственно говоря, подвергся нападению. И вот, в общем-то, жезл меня в какой-то степени выручил, потому что, ну, они поняли, что я, видимо, непростой человек.
Благодаря этому ты знаешь, зачем милицейский жезл вообще?
А вы им отбивались или просто показали?
Не успел, я просто продемонстрировал.
А бейсбольную биту, если взять, это не будет более весовым аргументом?
Ну, мне кажется, я бы не решился.
Мне кажется, здесь мы должны спросить юриста, до каких пределов можно дойти вот в этой вот самой необходимой обороне?
Да не надо никого, на самом деле, бить. Если есть возможность решить ситуацию мирным путем, то надо ее решать так. Поскольку нужно всегда помнить, что если, не дай бог, там человек убьете человека, либо нанесете ему вред здоровью, то всегда может наступить уголовная ответственность, либо гражданская ответственность.
Какие вы страхи, Максим, рассказывали.
Расскажите что-нибудь позитивное тогда, Георгий Вилович.
А что-то позитивное. Вы мне просто объясните, почему в заставке у вас вот такой скрип тормозов? Это что должно?
Это значит, надо вовремя затормозить, когда хочется сказать, в том числе и глупость. Ну, скажите что-нибудь хорошее.
Ну, позитивное, конечно, хорошее. Вот, скажем, об общении, кто о чем, о Шиабане, да? Об общении с сотрудниками ГИБДД. Я могу сказать, что за последние 6 лет я на дороге не встречал ни одного сотрудника ГИБДД, который бы разговаривал со мной грубо. Даже те сотрудники, которые доставили меня в РУВД, они вели себя очень вежливо и корректно.
Вот Георгий Юрьевич, вашу фотографию
это грубо сжать мне руку.
Вас просто знают, вероятно. Я так тоже склонна предположить.
Ну, вначале они же разговаривают не в виде моих документов, а то, что они знают меня в лицо, я сомневаюсь. Когда они доходят до отчества, они могут меня узнавать.
Ну, вообще, я хочу поддержать. Действительно, все-таки сотрудники милиции, они ощущают на себе тяжесть погон и, наверное, ощущают все-таки какую-то за собой силу власти, поэтому не позволяйте
себе... Да, к сожалению, не все, потому не что все, по количеству обращений водителей...
Конечно.
Все бывает.
Другое дело, я вот заметил экстремизм пешеходов, направлен на водителей шикарных машин, то есть дорогих машин, естественно, иномарок и так далее. Это, видимо, уже связано с какими-то, так сказать, классовыми, что ли, понятиями.
Не знаю, человек, похожий на Новикова, проколол колеса якобы об автомобилю шестерки, ВАЗ-2106.
Точно, это классовая ненависть.
Я не знаю, как насчет классовой ненависти, но вот сегодня же в новостях, Толя, ты читал информацию о том, что за рубежом тоже было проведено исследование о том, какие водители самые бесцеремонные, и там пришли к некоему выводу. Я думаю, там, в благополучных странах, в европейских, более благополучных, чем в России, момент классовой вражды, он не существенный, вот такой вот, да, мог бы быть несущественным. Но, тем не менее, ситуации возникают, что водители одних машин ведут себя одним образом, водители других другим, поэтому это, видимо, тема отдельная. Программы. Сейчас все-таки хотелось бы спросить еще наших гостей, а правда ли был такой случай, про который водители рассказывали как про страшный ночной кошмар, когда ночью въезжают там на тихую какую-нибудь улочку узкую, бросается под колеса некий человек, которого принято считать бомжом в нашем обществе, да, попадает под колеса, и чтобы, значит, водитель, конечно же, пугается, что он сбил человека, а тот требует с него деньги, когда они рассчитываются, таким образом этот старичок или старушка уходят. Потом просто выяснилось, что это одни и те же персонажи под колеса разных машин бросались. Действительно имело место, или это сказка страшная водительская?
Ну, я таких случаев не слышал, а в Екатеринбурге в последнее время участились такие случаи, когда особенно холода приближаются, бомжи специально прыгают под колеса, чтобы, например, попасть в больницу, там тепло, там кормят.
Ну, я слышал о том, что на стоянке какого-то магазина таджикский мальчик там или цыганская девочка, когда особенно женщина начинает разворачиваться и выезжать со стоянки, они со всего размаху стукаются в багажник, падают на землю и изображают тяжело побитого человека.
Водители страшно боятся таких ситуаций, потому что в российском законодательстве машина и ее обладатель воспринимаются как источник повышенной опасности, или это просто есть психологический какие-то причины,
Максим? Да, это не только в российском законодательстве, это международно принятая норма, скажем так, потому что действительно это источник повышенной опасности. Но бороться с этим, ну, можно только одним. Это, может быть, вызывать сотрудников ГИБДД, искать свидетелей. Практически все торговые центры имеют парковки, которые находятся под видеонаблюдением. То есть идти в службу безопасности торгового центра, брать у них видеозаписи этого всего, и там, может быть, все это будет
видно. Я думаю, все зависит от человека. Для большинства людей, конечно, это какой-то психологический удар, когда он видит, что он как-то принес какой-то вред
человеку. Вот-вот, я и говорю, это играют на слабых струнах души, на тонких струнах души человеческой натуры. Но в том числе, видимо, люди и боятся отвечать по закону за это. Потому что пешеход, даже сбитый таким образом, он все равно кажется прав. Так ведь?
Боюсь, что это уже потом приходит. Или, скажем, у большинства людей потом. У меня в моей практике, к сожалению, был такой наезд на пешехода. Хотя в результате я был признан абсолютно правым, я был невиновным. Но вот у меня в первую очередь было там, что, ого, Господи, хоть бы я его не до смерти, да что ж такое я наделал, как же так я сломал ему ногу, ой, да не дай бог, что случилось, сейчас же побегу там к нему в больницу, понесу передачу. И только потом, где-то к вечеру, ну там вот это, ой, да за как бы что-нибудь там еще это самое, меня же могут наказать. То есть это не в первую очередь у большинства нормальных людей.
Я бы хотел вернуться к экстремизму по типу водитель-водитель. Вспоминаю такой случай на нашей автостоянке. Попались два соседа упрямых, которые рядом ставили свои машины, и одному всегда казалось, что сосед оставлял очень мало места для того, чтобы следующая машина вошла ровно, так сказать, в этот промежуток. И в качестве, так кстати, месте взял, поломал зеркало. Вот понятно, что можно обратиться в суд и так далее. Но, допустим, те же самые сотрудники парковки, они несут какую-то ответственность за охрану этой машины?
Естественно, по закону они должны нести. По закону водитель, прежде чем поставить автомобиль на парковку, должен заключить договор, что он сдал автомобиль на хранение. Но кто у нас это соблюдает? Тем не менее, шансы предъявить претензии к парковке есть всегда. Вот. Что касается сломанного стекла, то вот у меня с детства как-то отразилось, что все водители, грубо говоря, делятся на две категории. Один, ну вот как я себя к ним причисляю, вот если кто-то там пытается втиснуться, куда-то там влезть, я говорю, сейчас, браток, я тебя пропущу, там, сейчас, ой, браток, пусти меня, мне нужно проехать. А другой сидит и говорит, куда, козел, прешь, я тебя не упущу, а вот, ну-ка, козел, подвинься, сюда влезу. Вот, вот, к сожалению, так, бывает промежуточные, но большинство вот такие вот крайние. Так вот, чем больше на дороге водители будут считать друг друга за братьев, за коллег, тем легче нам будет ездить.
Но, тем не менее, та вторая категория водителей, которой вы, Георгий Юрьевич, не принадлежите, да, ну, это ваша терминология, они как раз и склонны к тому, чтобы устраивать то, что можно назвать самосудом над виновниками аварии. Вот рассказывают же случаи, я становилась свидетелем подобных разбирательств, когда за помятый бампер человек готов выйти и разбить, там, я не знаю, стекла, фары тому, кто сзади был и кто вовремя не затормозил.
В качестве моральной компенсации.
Как сказал Максим, лучше закрыться в машине. Если все-таки он пострадал, водитель или водитель-хулиган, он находится в очень неравной ситуации с обыкновенным водителем из-за того, что его всегда можно вычислить, поймать и наказать. По телевизору недавно проходил, там солдат, водитель-солдат повредил на чью-то машину, его в итоге стукнули. Он сориентировался сразу, заявил об этом по телевидению, после этого зафиксировал побои и подал в суд. Несмотря на то, что в ДТП он был виноват, но и в итоге потерпевшие ходили и как-то пытались замять дело.
Максим, а не возникнут ли в этом случае, который я писал, проблемы в отношениях со страховыми компаниями? На кого что, какой ущерб списывать, если один виноват в дорожной аварии, другой лишь только в том, что плохо воспитан и невоздержан, и все-таки нанес ущерб машине виновного?
Просто нужно разделять ущерб, нанесенный одним водителем другому, и ущерб, нанесенный вот именно автомобилями, то есть в результате взаимодействия автомобилей, ДТП. Ущерб ДТП страховая компания по ОСАГО, например, а ущерб, который нанес другой водитель, это в порядке гражданского судопроизводства, в принципе, без проблем.
Но с такими ситуациями приходится сталкиваться часто или все-таки это достаточно редко?
Да нет, это не так часто. Ну, раньше, может быть, там до 2000 года это было много чаще, а сейчас как-то стали более цивилизованно, может быть.
Что же за рубеж такой 2000 год?
Нет, ну в моей практике ни одного не было. Такой рубеж, новый КАП вступил в силу. Автогражданка с 2003 года началась.
Ну и, кстати, к вопросу о средствах самозащиты. Ну, я знаю, многие водители возят с собой для таких вот ситуаций какие-то там, условно говоря, обрезки труб, ломик, туристический топорик и так далее.
Монтировку я вожу.
Монтировку, да. И, допустим, при остановке инспектором на дороге, они вдруг обращают внимание, говорят, ага, вот это вот средство вы, возможно, использовали для нападения там на кого-то. Ну, поехали в райотдел разбираться. Вот такие случаи я знаю. Вот как понять...
Больше... Безопасности или,
да,
опасности?
Или опасности?
Ну, есть и безопасность, конечно, может быть. Но если со стороны ГИБДД или еще каких-то служб идут такие претензии, то, в принципе, надо водителю настаивать на составлении протоколов, протокол досмотра, если будут досматривать, протокол изъятия, если изымают, протокол задержания, если задерживают, пусть не указывают цели, причины, по которым водитель задержан. Если эти факты не подтвердятся, нужно просто наказывать таких сотрудников ГИБДД, чтобы в будущем неповадно было. То есть писать жалобу вышестоящему начальству, обращаться в суд, может быть, если водителя там на несколько суток задержали, и он отсидел там где-нибудь в РУВД или в ИВСе. И то есть не нужно оставлять это просто так, а нужно постоянно писать жалобы, долбить, и рано или поздно система изменится.
Потому что ломик, бейсбольная бита, перочинный ножик, даже кухонный ножик — это вполне естественные вещи, и они вполне имеют право в автомобиле находиться. Тем более монтировка или баллонный ключ. Вот. И в данном случае действия сотрудника ГИБДД – это попросту превышение должностных полномочий, желание, может быть, наказать чрезмерно умного, там, выпендривающегося водителя, как они это считают. Но в итоге нужно наказывать самих сотрудников ГИБДД за превышение должностных полномочий.
Да, но то же самое, что в каждом автомобиле есть бензин, и всегда есть теоретическая вероятность того, что водитель может что-нибудь поджечь. Вот. Но не таскают же за это водителей.
А вообще, когда говорят о причинах и о ситуациях, в которых возникают вот те самые случаи экстремизма или агрессии на дороге, приводят там, да, взаимоотношения, в пример, водителя и инспектора, водителя и пешехода, водителей между собой. На ваш взгляд, где все-таки расположена основная зона риска? Кто чаще ссорится?
Чаще всего, наверное, все-таки возникают конфликты. Здесь нельзя сказать чаще, и между водителем и инспектором ДПС, и между водителем и водителем, когда имеет место хамское отношение какое-то, там кто-то кого-то не пропустил, подрезал, еще что-то. Ну, то есть грубое поведение, поведение, создающее аварийную ситуацию. Я удивляюсь, почему у нас нет ответственности за данное, скажем, правонарушение, когда водитель создает аварийную ситуацию. Но во всех странах, практически Европы, за это можно даже лишиться права управления. Потому что, водитель может создать такую опасность, что пострадает не один человек и не один десяток, может быть, человек. А с инспекторами конфликты обычно возникают, когда водитель не согласен с правонарушением, когда его откровенно начинают разводить на то нарушение, которое он не совершал. Вот и возникает конфликт.
Нет, экстремальная ситуация, доходящая до рукоприкладства, все-таки чаще между двумя водителями. На втором месте, я бы сказал, водитель и пешеход. И совсем уж редкие случаи, когда водитель начнет применять руки к инспектору.
Или наоборот, инспектор к водителю.
Это тоже достаточно редко, но бывает.
Ну, бывает, и тем не менее, за счет... Вот как раз именно потому, что эти случаи достаточно редкие, в них люди и оказываются то без диктофонов, то еще без чего-нибудь. Поэтому мы это и обсуждаем.
Вот сейчас первоуральский случай, возможно, в нем случай. То есть остановили водителя, в итоге его избили, инспектора ГИБДД. Но дело приняло огласку, будет уголовное разбирательство.
Максим, вот вы отметили, что в случаях, когда случилась дорожная авария, но потом люди как-то себя повели, адекватно, да, подрались, предположим. Получается два разбирательства. Одно из них на уровне вот именно самой аварии, другое по совершенно по другим статьям другого кодекса, да. В этой ситуации вот поведение водителя можно как-нибудь, вот само по себе плохое поведение водителя, может быть истолковано как-нибудь так, чтобы в дальнейшем у него были проблемы именно как у водителя, а не как у человека. Ему бы, например, не дали права или лишили бы их на какое-то время прав. Но он явно опасен, он неадекватен, он себя повел так агрессивно.
Действующее законодательство не предусматривает лишение прав при повреждении имущества. И поэтому я боюсь, что с точки зрения законодательства это, наверное, невозможно.
Если психиатром он будет признан нормально дееспособным, вменяемым, то тогда лишение прав ему не грозит.
Ну и последний традиционный вопрос, обусловленный моим присутствием в студии. С женщинами случаются приступы агрессии в дорожных ситуациях? Или все-таки это в основном так мужчины выясняют отношения?
Женщины, они, может быть, в чем-то и более аккуратны. Вот, скажем, сегодня, передвигаясь по городу, видел несколько девушек, которые разговаривали по сотовому телефону. И они так незаметно и плавно приближались к нашему автомобилю, в котором мы ехали. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я против, скажем, девушек за рулем. Нет, это все за. Но иногда все-таки надо быть поаккуратнее. Ну, может быть, такие случаи запоминаются, поскольку девушек все-таки не так много за рулем. Ну, мужчин гораздо больше, и вот эти случаи, они как-то откладываются в памяти и негативно играют.
Сегодня коллега из Питера мне написал, стоит в пробке за блондинкой, которая обогнала и встала перед ним на светофоре. А за ним еще три автомобиля. Вдруг у автомобиля, у блондинки загораются огни заднего входа. Он непроизвольно нажал на сигнал «бип-бип», то выходит из автомобиля и громко так «саечку за испуг».
Ну, в общем, короче говоря, сделаю вывод так. Женщины за рулем бывают невнимательны, но агрессивными вы их не видели в дорожных ситуациях.
Нет, в принципе, все от невнимательности, от недостатка, может быть, опыта, но это очень раздражает других водителей. Вот так недавно в одном средстве массовой информации было интервью с начальником ГИБДД города Москвы, и один из слушателей позвонил и задал вопрос: скажите, а когда девушкам перестанут выдавать права?
Вот. Кошмар. Давайте на этом закончим, а то договоримся до того, когда им перестанут выдавать права.
И назовем эти сроки еще.
Прощаемся?
Да, прощаемся.
Удачи на дорогах.
До свидания.
До свидания. Сегодня гостями программы «Время за рулем» были председатель Межрегионального комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадин и юрист этого комитета Максим Ядрышов. Темой выпуска программы «Время за рулем» был дорожный экстремизм. Самосуд над виновником аварии, вредительство на дворовых стоянках, инспектор, пинающий машины и пешеходы, провоцирующие происшествия. Мы обсуждали причины и следствия дорожных стычек.
Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. В России все как обычно. На пустырях и во дворах гниют брошенные кузова, на помойках из аккумуляторных батарей вытекает серная кислота, описывает реалии журнал «Авторевью». Но есть и другие примеры, правда, немногочисленные, такие как, например, завод «Втормет» в подмосковной Некрасовке. Да и он загружен процентов на 7. А между тем, подмечает издание, ежегодно в странах ЕС утилизуется примерно 12 миллионов вышедших из эксплуатации машин. Главное правило утилизации там – ответственность за нее несет не столько владелец машины, сколько производитель. Тем временем Россия жадно впитывает сотни тысяч недешевых иномарок, как пустыня капли дождя. Если просуммировать общий объем продаж за первую половину этого года, а это новые иномарки, новые отечественные машины и подержанные автомобили из-за рубежа, то окажется, что за неполный год дороги России пополнило около миллиона единиц легкового транспорта. Это подсчеты в «Авторевью». Все западные автопроизводители смотрят на восток, пишет «Мотор». Одни в возбуждении от перспектив, которые открывают перед ними обширные новые рынки, другие явно опасаются того, что в один прекрасный момент может приехать оттуда. Главным образом смотрят на Китай, как кролик на удава. При этом почему-то не обращают внимания на Индию. Недавно тамошний автопром представил несколько приличных машин, среди которых издание выделяет Tata Ksover. Это популярный нынче паркетный внедорожник. Внешность, вместительность, функциональность, оснащение, качество исполнения – все на хорошем уровне, оценивает издание. Шанс есть и у автомобиля, и у бренда в целом. Сегодня после долгих лет непопулярности возвращается мода на белый цвет, утверждает коммерсант «Автопилот». Все модели BMW на стенде Крокус Экспо были именно белыми. Оперативно отреагировал на модную тенденцию и такой консервативный автопроизводитель, как Maybach. Впервые за всю историю существования возрожденной марки у покупателя появилась возможность заказать Maybach 57S цвета Antica White. Знаменитые большие американские машины с гигантским потреблением бензина вымерли, как только разразился энергетический кризис, вспоминает коммерсант «Автопилот». Сегодня в Америке самое дешевое топливо в мире, а в России оно грозит приблизиться по цене к европейскому. Перестанут ли продаваться 3-6-литровые монстры, пересядут ли граждане на малолитражки? Опрос на эту тему журнал провел среди российских знаменитостей. Ни за что, заявил национальный Бамонт. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных журналов вас познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в эфире и в программе «Время за рулем».
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Ингрид Бергман и Роберто Росселлини, герои программы «Короткие истории о любви».
Социолог и переводчик Борис Дубин в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Историк спорта, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
40-60% unemployed. Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 20.